18 часов и 5 минут в Москве. Сегодня вторник, а это значит, что на YouTube-канале «Дилетант». В эфире программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и уже бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных сюжетах отечественной истории применительно к их преподаванию в средней школе. Закончился эпохальный, самый на сегодняшний день продолжительный мини-цикл нашей передачи, которая, так сказать, как раз в эти дни исполняется 2 года. И цикла из 6 лекций у нас доселе не было, и, в общем, наверное, в ближайшее время не будет. Мы сами понимаем, что немножко размахнулись, это видно и по сократившемуся количеству просмотров, мы на это реагируем. Значит, не будем мы так надолго углубляться в одну и ту же тему, но, тем не менее, разобрались с народниками, и, как это у нас принято, довольно резко отскакиваем на несколько веков назад. Мы с вами сегодня себя будем наблюдать в конце 12-го, начале 13 века и в противоположном от Петербурга, скажем так, направлении, в районах, которые сегодня заняты территорией частично Российской Федерации, Монгольской Республики, север Китая и так далее, и так далее. Мы будем говорить о рождении монгольской державы, державы Чингисхана, по некоторым версиям самого большого территориального образования в человеческой истории, хотя мне кажется это достаточно спорным, но тем не менее вот я встретил такое утверждение, что в период максимального своего территориального расширения держава Чингисхана была наиболее крупным государственным образованием.
Да, ну сравнимо с тюркским каганатом, но... Его это проверить очень трудно.
Да, естественно, это все трудно проверяемо. В любом случае понятно, что речь идет об очень крупном территориальном объединении. Вот, и мы сегодня постараемся, мы не будем залезать в период ига, об иге мы говорим отдельно, татаро-монгольском, да. У нас была уже передача, в которой мы выясняли, что же это такое за явление, из чего оно складывалось. А вот сегодня мы хотим посмотреть, как к этому подошло, да, как рождается монгольская держава, как она достигает апогея своего территориального расширения, что такое поход к последнему морю, вот об этом, обо всем мы и будем говорить. Ну и начнем, наверное, с состояния, в котором находились племена, проживавшие на этой территории к моменту появления маленького будущего Чингисхана, пока Тимуджена на свет.
Ну да, наверное. Соответственно, это 12 век, но вообще надо сказать, что в 11-12 веках население Великой Степи, так называемой, то есть того, что сейчас составляет территорию Монголии, некоторая часть Казахстана, частично действительно Российской Федерации, ближе к Байкалу, Китая, это в основном племена кочевые. Ну, а если брать именно монголов, то они обитали в восточной части современной Монголии. Это бассейн двух сравнительно небольших рек, рек Анон и Керулен. С севера их соседями, жившими около Байкала, были так называемые меркиты. С запада – кириты. Ну, меркиты – племя больше охотничье, чем... Вернее, не совсем племя, я бы сказал, что меркиты – это некоторый конгломерат племен, которые преимущественно занимались охотой, нежели скотоводством.
Племенной союз, видимо, да, правильно?
Да. Ну, я не знаю, союз, конгломерат. Слово «союз» мы обычно применяем довольно широко. А можно ли говорить о том, что все эти племена были именно в союзе между собой, тоже вопрос спорный. Ну,
я, знаешь, по какой аналогии? По аналогии с североамериканскими индейцами. Да. Вот когда говорят о тех же там Сиу, скажем, или еще что-то, говорят племенной союз.
Да, обычно. Ну, собственно, и о славянских племенах говорят племенные союзы. В общем, те же кривичи или поляне, это же не племена, это племенные союзы тоже. Вот. И с юга... соседями монголов были татары. Вот с этим термином нам немножко придется позже поразбираться. Ну, а пока давайте посмотрим, что представляют собой занятия практически всех этих кочевых племен. Это, естественно, кочевое скотоводство и всегда сочетающаяся с ним охота. То есть практически не бывает, чтобы кочевники занимались только чистым скотоводством и не занимались бы охотой. Потому что в степях и полупустынях обитают там антилопы, те же джейраны, обитают дальние родственники ослов, куланы. Вот на них в основном охотились. А скотоводство – это в основном овцы, реже верблюды двугорбые, потому что в Восточной Азии одногорбые верблюды не живут. Это двугорбый верблюд Бактриан, такой мощный, тяжелый. И, кроме того, конечно, это лошади. Надо сказать, что монгольская лошадь – это особое, так сказать, явление. Это лошадь очень маленькая по размеру. У нее в холке высота где-то 133-135 сантиметров, вот 133-135. Она вида такого непрезентабельного. Это не ахалтекинский красавец, это не арабский скакун, гармоничный во всех отношениях. Лошадка производит впечатление такое пузатенькое, большеголовое. Но надо сказать, что монгольская лошадь была именно необыкновенным явлением. Лошади эти самостоятельно добывали себе пропитание круглый год, в том числе разрывая невысокий в степях снежный покров. Лошадь эта не обладает такой высокой скоростью, как вот упомянутые мною, скажем, арабские скакуны, но зато она обладает чрезвычайной выносливостью и способна очень долго двигаться, так сказать, без остановки. И вот, собственно говоря, овца, лошадь...
Лень, знаешь, да. Вот я читал, что еще одно качество монгольской лошади обычно называют то, что ее делало совершенно бесценной. Она невероятно дрессируема. То есть вот она со своим хозяином, когда он у нее есть, она образует...
То есть она... Совершенно даже, четко привыкает к человеку, да?
Даже в большей степени, чем собака, она становится вот таким его.
Вот этого обстоятельства я как-то не знал, не обращал на него внимания в литературе. Сам я в Монголии не был. Я был в районе, в общем, более-менее сопредельном, в Бурятии. Но там, судя по всему, те лошади, которых я видел, это уже смесовые породы. Там большое влияние, видимо, лошадей европейских и чистую.
Ты знаешь, что я вот обычно говорил ученикам,
там трудно увидеть,
когда мы доходили до этой темы, что некоторое, не точное, но некоторое представление о размерах монгольской лошади можно составить в московском зоопарке. Потому это что да. лошадь Пржевальского, да, лошадь которая там имеется, она похожа, насколько я понимаю, хотя это не тот же самый вид, конечно. Но...
Нет, это не, ну, это не та же порода, во всяком случае.
Не та же порода.
Вид-то один. Лошадь. Вот. Но она, по-моему, немножко покрупнее даже. И, собственно говоря, все, чем располагал монгол, это как раз продукция скотоводства. То есть основная пища монгола – это мясо, кумыс, то есть кобыле молоко, и овечий сыр. Строительный материал – это шерсть, потому что жили они в разборных войлочных юртах и кибитках. Ну, разница между кибиткой и юртой, насколько я понимаю, заключается в том, что при переездах юрта разбирается, так сказать, складывается и перевозится на новое место и очень быстро возводится. А кибитка ставится на повозку, и семьи могли путешествовать прямо в них. И, соответственно, у монголов, как и вообще чаще всего бывает у кочевников, главное богатство иное, нежели у европейских народов. То есть у земледельцев главное богатство – это обрабатываемая земля. А у кочевников это, в первую очередь, скот. И, во вторую очередь, это необходимые для выпаса скота пастбища. И надо сказать, что... В кочевом обществе дети воспитывались по-другому. То есть, если крестьянский ребенок в Европе начинал помогать взрослым где-то с 7 лет по дому, может быть, даже по каким-то полевым работам, а с 10 лет уже работал, конечно, на вспашке он использоваться не мог, то есть пахарем быть, но он полноценно работал, большую часть времени он отдавал именно труду, то с ребенком монгольским был по-другому. Его в 3 года сажали на коня. В 3 года. И к 10 годам мальчик владел арканом, он мог выхватить дикую кобылицу из табуна. Он владел луком, он владел копьем. Иначе говоря, с раннего возраста каждый монгол формировался как воин. Вот это надо иметь в виду, когда мы будем говорить дальше о завоеваниях, потому что у кочевников вообще, так сказать, участие населения в военных действиях практически поголовное.
Ну, то есть три ипостаси кочевника, пастух, охотник и воин, это все в одном.
Это все, все едино и по-другому, собственно, не может быть. Ну, дело в том, что вот земля, то есть пастбища, находились в родовой собственности. Общество монгольское делилось на роды, а роды, в свою очередь, на большие семьи. Так вот, скот и другое имущество уже находились не в общеродовой собственности, а в собственности каждой семьи. И между родами и семьями случались иногда довольно серьезные конфликты. Соответственно, нужно было скот защищать, нужно было право на выпас скота именно вот в этом месте отстаивать вооруженной рукой, и конфликты бывали довольно тяжелые. Во главе родов и больших семей стояли представители знати. Ну, знать монгольская – это нойоны и богатуры. Насколько я понимаю, именно отсюда происходит слово, которое воспринимается как совершенно русское, но оно славянским не является, слово «богатырь». Опять же, если, так сказать, немножко углубляться вот в развитие языка, то, кстати, и слово «лошадь», и слово «богатырь» приходят вот оттуда, с востока, из тюркских и монгольских языков. Собственно, исходными славянскими словами были «конь» и «витязь». И я в свое время страшно удивился, когда узнал, что вроде бы такое привычное в русском языке слово «лошадь» происходит от тюрко-монгольского «алаша». И что любопытно? Любопытно, кстати, с точки зрения вот, аналогии развития общества. Этих наёнов и богатуров окружают нукеры. Нукер в переводе означает «друг». То есть, как в языке славянском, русском языке, древнерусском, воины, состоящие при князе, называются его друзьями, дружинниками, так и у монголов, которые живут в тысячах километров от места обитания славян, тоже люди, которые состоят при знатном человеке, называются его друзьями, нукерами. И, собственно говоря, это, на мой взгляд, свидетельствует о некотором единстве процесса вот, развития общества. Но были, конечно, и рядовые монголы, и они назывались карачу, черные люди.
Тоже, кстати говоря, абсолютная
да,
калька.
Совершенно верно. Черные люди – люди земли, по-видимому. Но была еще одна категория, которая, кстати, у нас вот в школьных учебниках, пособиях почти никогда не упоминается. Это так называемые боголы. Боголы – это зависимые люди. Если карачу – это простолюдин, лично свободный, то боголы – это люди зависимые. Ну, прежде всего, по-видимому, это пленники. Возможно, уже существовало какое-то долговое рабство. Но вот тут интересная вещь. Значит, мы понимаем, что когда, скажем, заходит разговор о земледельческих народах, то мы видим, что крестьяне, а тем более зависимые люди какие-то, выполняют чрезвычайно тяжелые работы. Работы полевые, которые действительно требуют колоссального труда. И образ их жизни принципиально отличается от образа жизни знати, потому что, ну вот, повседневным орудием земледельца является, если это Европа, там плуг или саха, если это Китай с его лесовыми почвами, то мотыга, а орудием труда знатного человека является все-таки меч. Здесь не так. Чем должен заниматься богол, ну или вот обычный человек? Выпас скота, приготовление кумыса, валяние войлоков и участие в военных походах. На самом деле все эти карачу и боголы точно такие же охотники, пастухи и воины, как представители элиты монгольского общества.
То есть, иными словами, элита живет богаче, ест сытнее, конечно, не делает черной работы, но образ жизни приблизительно
очень,
такой.
Очень похож. И, соответственно, вот процесс социального расслоения вообще в кочевых обществах всегда идет значительно медленнее, и сами эти общества дольше сохраняют архаичный характер. Это тоже нужно учитывать, когда говорится о кочевом обществе. То есть мы можем сказать, что здесь, в Монголии и вообще в Великой степи, складывается своего рода особый вид феодальных отношений, то, что называется кочевым феодализмом, со значительно меньшей степенью эксплуатации, с заметно меньшей социальной дифференциацией и, конечно, с иным подходом к богатству.
Но почему же это все-таки феодализм?
Ну, прежде всего, я в данном случае, наверное, довольно традиционно использую термин феодализм, но главным образом потому, что здесь мы видим в качестве основного богатства все-таки скот и пастбище, не деньги. И мы видим, ну, как тебе сказать, вот в Европе это вассальная присяга, да? А здесь тоже своего рода такая присяга на верность. Конечно, когда историки говорят о кочевом феодализме, то следует понимать, что здесь феодальные отношения только формируются. Это такой переход от клановых родовых отношений. Но уже выделяется знать, уже между этой знатью идут усобицы из-за пастбищ. Конечно, не только из-за пастбищ. Происходит угон скота, происходит традиционная борьба за власть, происходит взаимное похищение женщин. Все это...
Что в судьбе Чингисхана самым ярким образом
ну,
проявится.
Конечно, да. Конечно. И все это приводит к довольно острой борьбе. Все это происходит уже в XII веке. И вот в ходе именно таких усобиц выделяется выходец из достаточно знатного наёнского рода по имени Темучин. Мы точной даты рождения Темучина не знаем, потому что никаких документов у монголов, конечно, не велось, летописи тоже не велись, они появятся существенно позже, когда уже держава Чингисхана будет создана. Традиционно считается, что он родился около 1162 года. Ну, таким образом, вот 38 лет он прожил по нашему летоисчислению. в XII веке, и еще 27 лет ему доведется прожить в XIII столетии. Значит, он умирает, получается, в возрасте 65 лет.
Ну, то есть в момент знаменитого Курултая, на котором он станет правителем, ему порядка 45.
Да, да. Значит, это 1206 год.
Ну, вот получается, да, примерно 45
лет. Где-то, да, где-то, да, около 45 лет. Надо сказать, что 65 лет для того времени достаточно долгая жизнь. И не только потому, что, ну, просто существовала масса возможностей погибнуть, но и потому, что вообще продолжительность жизни была существенно ниже нынешней, с учетом, ну, прежде всего, как мне кажется, отсутствия лекарственных средств.
Ну и давайте не будем забывать, что районы, о которых идет речь, это вообще такая всемирная кладовая всяческих заболеваний, многие из которых потом в пандемии превращались.
Ну, я не уверен, что это именно степь. Может быть, это все-таки южнее китайские.
Да нет, насколько я понимаю.
Леш, тут вот я не беру.
Съесть
тут, я не возьмусь судить просто.
Съесть какого-нибудь сурка, с которого там начнется очередная. Ну, это самое, это классика.
Ну, это да, да.
Недопрожаренного.
Ну, вот отца Темучи назвали Есугей Богатур. И он погиб в ходе столкновения с давними врагами монголов, с татарами, по существующей, наиболее популярной версии, он был ими отравлен. Соответственно, Темучину было тогда приблизительно 9 лет. После гибели отца семья некоторое время бедствовала. Сам Темучин даже оказался в плену у враждебного монгольского рода. Потом он сумел, однако, из этого плена вырваться.
Вот он у меркитов, по-моему, был, да? Или я путаю?
Нет, 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 у меркитов? Нет. С меркитами там будет, насколько я помню, лишь другая история. Поход против меркитов будет вызван тем, что они похитили его жену.
Mm-hmm. Да, и совершенно верно.
Он
Всё,
эту
ты
жену
прав.
Отправился отбивать. И с этим связано... Ну, такое подозрительное отношение к старшему.
К старшему.
Сыну Джучи или Джучи.
Сыну, вот да, да.
Я затрудняюсь всегда с ударением в его имени. Ну, во всяком случае, известно, что второй сын Чингисхана Чагатай или Джагатай, в зависимости от того, как это пишется, называл старшего брата меркитским ублюдком. Потому что не было уверенности в том, что Джучи действительно сын Чингисхана. Хотя формально Чингисхан его признавал. И, видимо, человек был, конечно, незаурядный и с точки зрения воли, и с точки зрения организаторских способностей и талантов. То есть, когда он сумел из плена вырваться, то он немедленно, еще достаточно молодым человеком, совсем, я бы сказал, молодым, начинает борьбу за власть и при этом опирается на поддержку давнего отцовского союзника, хана Тагрила. Тагрил, ну, хан, племенной вождь соседей, западных соседей монголов, как раз племенного союза кириитов. Но Тагрил не единственный союзник Чингисхана, другим его союзником стал очень видный монгольский вождь по имени Джамуха. Вот с помощью Джамухи и Тагрила Темучин в 1182 году совершает весьма успешный поход против меркитов.
С Джамухой они чуть ли не друзья детства, там какие-то были такие,
ну,
по-моему...
Во всяком случае, они стали побратимами. Вот был заключен такой побратимский союз. В общем, тут надо сказать, что поскольку меркиты жили существенно севернее, и они, в отличие от монголов или от кириитов, в общем, скорее не степняки, а люди леса, то, насколько я сумел понять, вот я должен признаться, что все-таки в истории Великой степи мы все-таки существенно хуже разбираемся, чем в истории русской. Это, в общем, такая история, которая боком связана с историей российской. Но вот, насколько я понимаю, меркиты в среде кочевников Великой степи считали своего рода варварами.
Ну да, тот, кто живет не совсем так, как мы, уже дикари, он, естественно. Да?
Он, во-первых, живет не совсем так, как мы, во-вторых, считал, что они, так сказать, ну, не соблюдают вот тех обычаев чести и степного гостеприимства, которые в монгольской среде были обязательны.
Живут по-скотски, едят все нечисто,
да,
вспоминается повесть
временных
лет.
Да, ну, совершенно верно то, как, так сказать, автор описывает все славянские племена, кроме самих полян.
Давайте прервемся, середины часа, посмотрим ролик, потом я пару слов скажу о книжках, после этого вернемся к нашим баранам, в том числе.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Наш магазин shop.diletant.media, куда мы всегда вам рекомендуем заходить и смотреть, какие там есть новинки. Кстати, насколько я понимаю, сегодня должны были начаться продажи очередного выпуска журнала «Дилетант». И я там был в этом выпуске редактором главной темы номера. Главная тема очень интересная. Я потяну интригу. Зайдите, посмотрите, что за главная тема. Мы за нее, я думаю, еще огребем свое. Ну, а вы, я надеюсь, получите удовольствие. Но вот, помимо всего прочего, мы особенно обращаем ваше внимание на две книги, написанные одним автором, объединенные в такую мини-серию. Они у нас продаются уже не первую неделю, вы эту рекламу не расслышали. Это Бен Макентайр, который считается одним из лучших современных писателей по шпионской тематике, причем писателей-документалистов, не художественную литературу. Он пишет вот две книги «Шпион среди друзей», посвященные, может быть, самому знаменитому агенту советской разведки Киму Филби, а вторая – это агент Сони, любовница, мать-шпионка, боец. Напомню, это сотрудница американского посольства, которая в реальности, все мы помним фильм «ТАСС уполномочен заявить», которая в реальности была задержана на железнодорожном мосту при попытке, значит, изъятия материала из шпионского тайника. Вот, собственно, документальная история этих двух незаурядных, по сути, явлений в разведке 20 века в книгах Макентайра мы вам предлагаем. А сейчас уже не на правах рекламы, потому что это мы не продаем, это имеет непосредственное отношение к основной теме нашей передачи. Мы бы с Леонидом Александровичем хотели представить вам книгу, которая для обоих нас была немалым источником информации вот по той тематике, о которой идет речь. Эта книга написана нашим добрым другом, нашим хорошим знакомым Александром Доманиным, замечательным преподавателем истории из Нижнего Новгорода, который, помимо всего прочего, еще и книги писал. Мне известны две его книги вот в этой серии. Да. Одна была посвящена крестовым походам, вторая – Монгольской империи чингизидов. Александр Доманин.
Помните, она называется так: «Монгольская империя чингизидов, Чингисхан и его преемники».
Она очень давно вышла, и сейчас насчет купить бумажную книгу, думаю, что вы столкнетесь с определенными проблемами, ну а в электронном виде, надеюсь, что сможете с ней ознакомиться, ежели захотите. Она легко написана, написана с большим знанием дела, написана популярно, это не научная монография, это именно популярное изложение.
Я бы сказал, научно-популярная.
Научно-популярная, да, Саша переработал огромный объем литературы, я помню, как он нам с Леонидом рассказывал еще в процессе работы над этой книгой, как сам чуть монголом не стал.
Ну, очень давно это, ну, так сказать, для покупки давно. Для книги это, в общем, не стаж. Книга вышла в 2007 году. Так что назвать ее какой-то устаревшей нельзя.
Я вас, я слышу, да.
Да.
А вы меня? Угу. Хорошо, отлично. Так. Итак, возвращаемся к нашим, как я уже сказал, баранам, а также верблюдам, лошадям и прочему хозяйству кочевника. Значит, итак, вернувшийся из плена, молодой будущий Чингисхан берется, так сказать, за восстановление отцовских привилегий, скажем так.
Да, и вот мы говорили о том, что в 1182 году совместно с Тагрилом и Джамухой, ну, Тагрил человек гораздо старшего возраста, другого поколения, а Джамуха эти мужчин примерно, видимо, ровесники, ну или около того. И Джамуха с Тимучином заключают такой побратимский союз, но только побратимство это продолжилось очень недолго. И уже около двух лет спустя, в 1184 году, между побратимами произошел разрыв, после чего они становятся смертельными врагами. Разрыв произошел, насколько можно понять, из-за того, что, ну, формально из-за того, что воины одного, воины Джамухи, угнали скот, принадлежавший кому-то из союзников или сторонников Тимучина, но мне представляется, что это все-таки был предлог. На самом деле, по-видимому, причиной было то, что, знаете, вот формулируется старой поговоркой о том, что два медведя в одной берлоге не уживаются. Каждый из них претендует на полновластие, и в итоге из друзей, из соратников они превращаются в смертельных врагов. Вокруг Тимучина складывается такая своеобразная общность. Он собирает вокруг себя воинов, которые выделились из своих родов, отделились от родов. И это вот в буквальном смысле слова то, что называется такой воинской дружиной, воинским братством.
Дружиной изгоев, получается.
Как угодно, да. И уже в 1186 году, то есть 4 года спустя после Меркитского похода, эти люди избирают Тимучина своим ханом. Но в тот момент судьба повернулась к Тимучину спиной. В столкновении с Джамухой он потерпел серьезное поражение и на 10 лет оказался в плену. В плен он попал к тоже кочевому племени, к так называемым джурдженям. Вот это то, что всегда сложно произносить человеку родным языком, которого является русский, потому что вот эти сочетания «чж», они для русского языка не характерны. Джурджени. Это тоже кочевники. Но кочевники к тому времени...
Это предки нынешних маньчжур, насколько я понимаю, да?
Леш, там трудно сказать, кто чьи предки. Во всяком случае, это кочевники, которые к тому времени уже несколько десятилетий владели Северным Китаем. Именно джурджейнского происхождения была тогдашняя правившая в Северном Китае династия Цзинь. Тоже вот... по-русски звучит так своеобразно, дзынь. Обычно мы этим звуком передаем звонок. Но здесь так действительно называл Северокитайская династия. И 10 лет он просидел в плену. Вот это именно то, что называется раб с колодкой на шее. Но спустя 10 лет, вот в 1196 году, джурджине двинулись войной на старых врагов Темучина, на татар. Двинулись, потому что обеспокоились ростом их влияния, ростом их могущества, и решили, по-видимому, нанести превентивный удар. И вот в этой ситуации, зная о вражде, старинной вражде Темучина с татарами, они его выпускают, видимо, рассчитывая на то, что он станет их союзником.
То есть такой своего рода пломбированный вагон конца XII века.
Ну,
подбросить активного врага, конечно,
да,
поближе.
Да, подбросить врага, это правда. Но с вагоном тут, конечно, аналогия.
Ну,
конечно,
понятное важно, дело, да.
Вот. И надо сказать, что в краткосрочной перспективе расчеты Джорджа не оправдались. Потому что Темучин с Тагрилом в союзе действительно нанесли татарам сокрушительный удар. И за это Тагрил получил высокий китайский титул. Он стал именоваться Ван Ханом. Вот в литературе его часто так и называют Ван Хан, но это не имя. Это именно почетный китайский титул, который давался союзнику.
Так же, как и Чингисхан не имя, да?
Абсолютно. Абсолютно. И, конечно, усиление Темучина очень многих его противников в степи, а у него хватало врагов и ненавистников, обеспокоило. Они стали объединяться вокруг Джамухи. И в 1201 году происходит решающее столкновение. Темучин и Ван Хан наносят Джамухе поражение.
Лёнь, я думаю, может быть, уже можно первый раз за сегодняшнюю передачу показать карту, чтобы у людей было вот так поточнее представление.
Ну,
сейчас
давай,
попросим
давай,
нашего видеорежиссера Андрея Меликова. Андрей, покажите нам, пожалуйста.
Вот мелковато получается.
Ну, и это она нам сейчас видна мелковато.
Понятно.
У людей-то она нам на полный экран.
Надо сказать, что вот там на желтом фоне есть такое красное, темно-красное пятно. Вот это, собственно, и есть места первоначального обитания монгольских племен.
Мне лично оно кажется коричневым, но вопрос цвета восприятия. Да.
Да, в зависимости от того, у кого как работает экран. Знаешь, у меня вот, когда я в школе показываю что-то детям, цвета у меня на дисплее и на большом экране бывают вообще совершенно разные.
Да, ну вот там вот на севере этого самого района такой овал, действительно.
Да, 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 вот от которого отходят две стрелы. Значит, это 201 год. В 202-м Темучин нападает на татар повторно и полностью, как рассказывают источники, их вырезает. По легенде, убивали всех, кто был выше тележного колеса. Ну, надо только иметь в виду, что имеется в виду не европейская телега, а так называемая арба азиатская, где колеса, конечно, существенно выше.
Но все равно речь идет о том, что всех, кто старше 7-8 лет, да, судя по всему, были убиты.
Если верить этой летописи, то действительно убивали всех, кого можно назвать подростками.
Колеса были слишком высоки, а дети подрастают очень быстро. Вспоминается фраза из одного современного уже произведения.
Ну да. В том же 1202 году Темучин в союзе с тем же Ван Ханом совершает поход на запад. На запад, на Алтай, против живущих там тоже кочевников-найманов. Но в этом походе по не вполне ясным причинам. Может быть, это просто проблема властолюбия, может быть, какая-то произошла ссора, но так или иначе отношения между союзниками испортились, и зимой 202-203 года Ван Хан переходит к союзу с уже разбитым и не представляющим для него большой опасности Джумухой против Чимучина. Но уже было, так сказать, поздновато. Так сказать, юноша, который нуждался в покровительстве кириитского хана, давно превратился в мощную самостоятельную величину. Весной 1203 года Темучин внезапно нападает на кириитов, разбивает их, подчиняет себе. Тагрил во время этого набега погибает.
Лень, вот что угодно со мной делай, но мне все это ужасно напоминает кампанию Плеханов-Ленин-Мартов.
Ну,
где Тагрил Плеханов, разумеется, да, вот такой Тагрил, старший, Тагрил, которого эти Тагрил, два конечно, молодых агрессивных все время берут да. себе в союзники.
Ну, я не могу сказать, так сказать, в это аналогии немножко хромает, потому что мы привыкли все-таки рассматривать этих всех наших недавних деятелей с идеологической, так сказать, подкладкой. А здесь, конечно, чистая борьба за власть, такая достаточно беспринципная. Вот это как раз показывает, что у человека, борющегося за власть, не может быть друзей, у него могут быть только временные союзники. Но тут я бы сказал вот о чем. И, наверное, мы к этому вернемся, когда будем говорить о Батыевом нашествии на Русь, но это нужно иметь в виду. Конечно, для европейца-христианина многое из поступков монголов казалось совершенно аморальным, так сказать, коварным, бесстыдным и тому подобное. Но дело в том, что надо понимать, это была иная мораль. Это была мораль не лучше, не хуже. Это была мораль другая. Здесь были другие этические принципы.
Кстати, наверное, надо пару слов сказать о религиозных представлениях монголов. Что у них в это время?
Я вообще собирался об этом несколько позже говорить.
Окей.
Но пока скажем, что все-таки в основном это язычество. Насколько я понимаю, несторианство, то есть ответвление христианства приходит сюда позже. Это поклонение богу огня, он же бог войны, бог Сульде.
Ну и богу неба Тенгри, насколько
да,
я понимаю.
Да, и богу неба, ну, как творцу мира.
Угу.
Вот, значит, в 1204 году повторный поход против найманов, они разгромлены. 1205 год – повторный поход против меркитов, они подчинены полностью. И в том же 1205 году пленен Джамуха. То есть Джамуха уже потерпел поражение, он уже, так сказать, метался по степи, пытаясь спастись от своего былого друга и побратима. Теперь он пленен и вскоре казнен. И, наконец, момент наивысшего торжества Темучина, это март 1206 года, съезжается монгольская знать на Курултай, такой именно съезд знати, и наёны поднимают Темучина на кошме из белого войлока и провозглашают его каганом, то есть повелителем всех монголов. И при этом он как раз и принимает новое имя. С этого момента он уже не Темучин, либо в другой орфографии Темуджин, а он теперь Чингисхан. Существует несколько версий перевода этого слова, ну, вот такого старомонгольского, на современный русский язык. Одна из версий, которая, мне кажется, очень, ну, не только симпатичной, но и правдоподобной, это истинный властитель. Встречал я версии другие, где вместо истинный там было что-то вроде блистательный повелитель. Ну, в общем, они так или иначе все совпадают, потому что, насколько я понимаю, это не буквальный перевод. Видимо, там буквальный перевод вообще затруднен. Ну, поскольку метафоричен. А вот такой поиск наиболее соответствующего термина в современном русском. И Чингисхан объявляет о создании так называемой Екэ-Монгол-Улус, то есть, ну, на русский язык это принято переводить как «Великая монгольская держава» или «Великая держава монголов». И вот здесь возникает очень любопытный вопрос. 12 век. Усобицы происходят у монголов, и усобицы происходят на Руси. Но усобицы на Руси, как мы знаем, заканчиваются раздроблением древнерусского государства, ну или, как мы привычно говорили, Киевской Руси, на отдельные княжества, а у монголов, наоборот, созданием единого государства. Да, я только хочу оговориться, что, конечно, люди, которые жили в XII веке, не знали термина «не древнерусское государство», но это очевидно. Никто не считает свое государство, в котором он живет, древним. Но точно так же они не знали термина «Киевская Русь». Они говорили просто «русская земля».
Всякое бывает, Леонид Александрович. Некоторые, например, считают нынешнее наше государство средневековым.
Это такой точки зрения. Это, насколько я понимаю, не потому, что нынешние века средние между чем-то и чем-то, ну, а да, потому что характер государства уж больно, так сказать,
напоминает традицию.
Да. Вот. Так вот, вроде бы противоположный абсолютно результат. Почему так произошло? Дело в том, что это совершенно разные усобицы, это нужно учитывать. Те усобицы, которые проходили на Руси в это время, были вызваны прежде всего так называемым оседанием дружин на землю, то есть постепенным становлением боярского землевладения, когда княжеские дружинки переходили от жизни за счет сбора и сбыта в Византию дани к жизни за счет ренты. И, соответственно, вот почему говорят оседание дружины на землю, потому что дружина становилась, соответственно, менее подвижной, она не была заинтересована в постоянном переходе со своим князем на более почетный, более доходный стол, как тогда говорилось. А у монголов эти усобицы носили пока межплеменной характер.
Ну, то есть, на самом деле, правильные аналогии в нашей истории будут не усобицы XII века, а выяснение отношений между Рюриком и Олегом. Как раскладывание того самого, да, древнерусского государства.
Да, совершенно верно. Вот именно это я и хотел сказать, что здесь нужно говорить, может быть, даже не о Рюрике и Олеге, но Рюрик и Олег все-таки пришельцы.
Ну да.
Как бы то ни было, это скандинавы. А речь может идти о борьбе между славянскими племенами.
Ольга с древлянами, например.
Которая, там, собственно, и привела к появлению скандинавов, потому что русская летопись ведь что говорит? Воевать и по чаше сами нося.
Да.
И, так сказать, придите и владейте нами.
Велика и обильна, порядка нет. Да, да, вот у монголов, да, да, то же, да, самое. Велика и обильна.
Именно. Велика, земля наша велика и обильна, а наряд в ней нет. Придите и владейте. И, собственно, те усобицы тоже завершились в определенном смысле объединением восточнославянских племен под властью киевских князей. Но здесь есть одно существенное различие. Все-таки мы говорим о том, что Киевская Русь, ну пусть мы говорили, по-моему, с тобой об этом, что Киевскую Русь нельзя в полном смысле слова рассматривать как государство. Это скорее такое протогосударство. Но все-таки считается, начало ей положило объединение Новгорода и Киева под властью Олега в конце IX века. Мы даже иногда называем точный год, 882.
882.
собственно, да. А вот законодательство, то есть вот та самая русская правда, оно появляется только в XI веке.
А здесь Великая Ясса появится вот. Сразу.
А здесь Великая Ясса появляется практически сразу. Чингисхан приступает не просто к созданию свода законов, а он вообще полностью преобразовывает монгольское общество. Согласно Ясе, вот новому своду законов, прежнее родоплеменное деление было, попросту говоря, ликвидировано. И сменилось оно делением на военные единицы, причем на десятиричной основе. Значит, во главе этих единиц встали прежние соратники Кагана, в зависимости, конечно, от их заслуженности. И делилось общество так: теперь десяток, сотня, тысяча, тумен. Тумен, или то, что по-русски называл тьмой, это 10 тысяч воинов. Соответственно, во главе десятка – десятник, ну дальше сотник, тысячник и темник. Темник, понятно, это тоже русский термин, но мы, собственно, русскими терминами здесь и пользуемся. И каждый монгол и на войне, и в мирной жизни был навсегда привязан к своему десятку. Попытка перехода в другой десяток попросту карал смертью. И вот здесь самое интересное, как мне кажется. Дело в том, что монгольское общество как было родовым, так оно и осталось по своей природе родовым. То есть Чингисхан изменил не систему, а структуру. Зачем ему это было надо? Он таким образом разрушал прежние связи и прежние противоречия. То есть люди, которые подчинились теперь Чингисхану, а это были и найманы, и кириты, и монголы, и меркиты, и представители каких-то других племенных союзов, больше таковыми не считались. Они теперь составляли вот эти новые единицы, которые были, ну, как говорится, перпендикулярны прежним родам. Соответственно, прежние вражда, прежние союзы, прежние вожди – все это ушло в прошлое. Но привязанность человека к своему десятку была такой же, как привязанность человека к своему роду. И с этим связана еще одна вещь. Вот Александр Анатольевич, на которого мы с тобой сослались, в своей книге пишет о том, что, вероятно, историки традиционно допускали одну ошибку. Сейчас скажу, какую. Речь идет о том, что Яса вообще очень жестока. И там есть такая норма. За трусость, проявленную в бою одним, карали весь десяток. Так вот, это переходит из книги в книгу. Но Александр Анатольевич Доманин считает, что это ошибка перевода, допущенная некогда, и что на самом деле речь идет о децимации. То есть о казни не 10 за одного, а о казни каждого десятого в провинившемся подразделении. Я не очень уверен, что это так, потому что, ну, уж очень твердое единство мнений в науке, и мне представляет, что это как раз возможно именно потому, что структура монгольского общества остается родовой, где человек ценен не сам по себе, а ценен только как член своего рода. И поэтому здесь возможна коллективная ответственность. Более того, в исторических сочинениях мы читаем даже, что не только десяток казнили за бегство одного, но и казнили сотню за бегство десятка. В Европе, понятно, такой принцип коллективной ответственности был невозможен. И вообще надо сказать, что Яса очень жестока, как многие архаичные законодательства Древнего Востока. За кражу, за скупку краденого, за чародейство, за нарушение законов гостеприимства одна мера наказания. смертная казнь.
На этой не очень оптимистической ноте мы вынуждены остановиться, потому что в ближайшее время вас ожидает продолжение передач на канале «Живой гвоздь». В 19.05 программа «Особое мнение», в которой Евгения Родионова беседует с политологом, исследователем из университета Беркли Ильей Матвеевым. Ну а в 21 на своем месте программа «Статус» в своем классическом составе. Иноагент Екатерина Шульман и Максим Курников. А с вами была программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов за звуко- и видеорежиссерским пультом. До следующего вторника, мы надеемся. Всего вам самого доброго.